«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый день, вы на волне радио «Спутник». В эфире программа «Без дураков». Меня зовут Кирилл Вышинский. По традиции, во вторник в это время в студии нашей радиостанции не только я, но и мой коллега, земляк в какой-то степени, Василий Дмитриевич Вакаров, уроженец Украины, западной ее части. Василий Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер.
Мы по традиции говорим об Украине, поэтому вначале я оглашу тот опрос, который размещен в нашем телеграм-канале. Он посвящен украинским событиям, происходящему на Украине. Я призываю всех наших радиослушателей заходить в телеграм-канал «Радио Спутник», подписываться на него. У нас там сейчас 42 тысячи подписчиков, но мне кажется, что это маловато, Василий Дмитриевич, как вы считаете?
Надо подтягивать,
как минимум до 50. Поэтому заходите, подписывайтесь и принимайте участие в опросе. Наш вопрос мы сегодня сформулировали таким образом. Не так давно на Украине официально признали украинофобом писателя Михаила Булгакова. Теперь там должны переназвать все улицы его имени и снести памятник Булгакову в Киеве. Что стоит сделать в ответ? Вариант номер один. Назло украинским чиновникам переиздать массовым тиражом «Белую гвардию» Булгакова. Вариант номер два. Ничего не делать. Их уже не исправить. Вариант номер три. Переименовать набережную Тараса Шевченко в Москве в набережную Булгакова. Заходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал «Радио Спутник». Подписывайтесь на него и принимайте участие в голосовании. Мы будем ждать. Ну, а в начале выпуска нашей программы новости, не связанные с Украиной, но, тем не менее, с очень горячей и важной темой. Это с серьезной паводковой угрозой на Урале. И вот буквально последняя новость, которая вышла на ленте РИА новости 16.57, то есть буквально 9 минут тому назад. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет на вертолете затопленных территорий 3 районов Курганской области для оценки паводковой обстановки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В пресс-службе министерства цитируют главу: «В регион заблаговременно из 5 субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы», заявил глава МЧС Куренков. Министр отметил необходимость принятия всех возможных мер для защиты населенных пунктов от большой воды и напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территорий, подверженных угрозе затопления. Вот такие последние новости, связанные с паводком на Урале. Ну, мы возвращаемся к украинской теме и несколько новостей на эту тему. Ну, первая новость, которую я бы хотел зачитать, я уверен, что она связана с Украиной, хотя в ней слово «Украина» не звучит. Итак, Москва, 9 апреля, РИА Новости. Следственный комитет России по обращению депутатов Госдумы после теракта в корпусе Тихоли возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации. И далее сухая формулировка. В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Госдумы и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205, часть 1 УК РФ «Финансирование терроризма», говорится в сообщении. Василий Дмитриевич, вы как считаете, финансистов терроризма будут искать в США и странах НАТО, а организаторов этого теракта, на ваш взгляд, где стоит искать?
Ну вот смотрите, Кирилл, и уважаемые зрители, дело в том, что я...
И радиослушатели.
Радиослушатели, обязательно. Я знаком с самим обращением депутата Государственной Думы и двух общественных деятелей. Мало того, я немного ранее знаком с самим фактажом касательно заявления депутата Верховной Рады Украины, бывшего депутата господина Деркача, по поводу его версии, и не только его версии, касаемой взрыва северных потоков. Да?
Да, он в числе тех, кто подписал это обращение в Следственный комитет.
Мало того, почему, вот, собственно говоря, Следственный комитет и так достаточно быстро, как по мне, да, пришел к такому выводу, к выводу финансирования, потому что еще как только Зеленский стал президентом, мы помним вот эту возню Байден, приезжали представители Трампа к Зеленскому, чтобы он дал доказательства против Байдена и так дальше, и тогда господин Деркач и другие депутаты Верховной Рады Украины опубликовали пленки, на которых зафиксирован голос Байдена. Там много пленок, но в частности, где действительно говорится о давлении его на бывшего президента Порошенко с целью снятия генерального прокурора, ну и так дальше. То есть, исходя из этих пленок, было косвенно доказано, что компания Бурисма, компания, она фигурирует и в этом заявлении, задействована, ну, тогда это было задействована в коррупции сына Байдена, Хайтера, который, собственно говоря, если по-простому, решал вопросы в Украине.
Давайте к терроризму.
Был такой, решал. Да. Так вот. А вот эта тема, легла в основу, в частности, в заявлении, и через компанию Бурисма шли как раз деньги, криптовалюта для вот этих исполнителей преступления. Вот что доказало Следственный комитет.
Вы имеете в виду исполнителей преступления?
Абсолютно правильно. Понимаете? То есть это очень серьезное обвинение. Это похоже на правду. Я вам скажу, что я доверяю данную ситуацию информации Следственного комитета. А теперь вы, Кирилл, спрашиваете, а где найти непосредственно заказчиков? А я не думаю, что только в Соединенных Штатах Америки сидят заказчики. Почему-то мне кажется, что заказчики как раз или одни из заказчиков сидят в Киеве.
Понял, спасибо. Еще одна срочная новость, она связана с паводковой ситуацией на Урале. В Оренбурге зазвучала сирена, это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна. Мэр города Оренбурга. В ближайшие часы в Оренбурге может быть объявлена экстренная эвакуация. Власти призывают горожан эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. Вот такие тревожные новости продолжают поступать с Урала. И они связаны с паводковой ситуацией. Возвращаемся к Украине. Новость, с одной стороны, ну, знаете, она может у кого-то вызвать улыбку, а с другой стороны, на мой взгляд, очень такая трагичная, драматичная новость. Госпогранслужба Украины во вторник сообщила о задержании мужчины, который пытался бежать в Румынию через Карпаты. Однако заблудился. И в течение 6 дней прошел по горам 70 километров. 6 дней человек по горам шел 70 километров. Дальше цитата сообщения украинской госпогранслужбы. Нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах, спасли пограничники. 6 дней бродил по горам. 42-летний мужчина пытался самостоятельно добраться до границы с Румынией. Как он говорит, он не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал 2 метров. Да и дикие звери там вообще не редкость. Рассказывал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков. В конце концов, горе-турист несколько раз терял ориентировку. Так что прошел в горах около 70 километров. 70 километров прошел человек в горах для того, чтобы скрыться от украинской мобилизации. Шел в сторону Румынии. Мог дойти, как думаете?
Но, судя по его заявлению, вряд ли. То есть человек не ориентировался в горах, не ориентировался в то, что называется, на местности, поэтому тяжело ему было дойти. Слава Богу, что он выжил. Почему я говорю, Кирилл, слава Богу? Готовясь к этой передаче, я почему обращаюсь к уважаемым подписчикам? Понимаете, например, мы готовимся к каждой передаче, и материалы, которые я здесь говорю, Кирилл здесь говорит, мы их находим не просто так. К примеру, я попросил своего приятеля по Закарпатью дать мне информацию от правоохранительных органов. И вот, только на сегодняшний день, это, ну, считайте, 9 апреля, да, этот период времени, только на одном участке речки Тиса, которая граничит Закарпатская область с территорией Румынии, на одном участке за вот эти 4 неполных месяца уже погибшими выловили из Тиса 25 человек. 25 человек, которые пытались перейти Тису вброд или вплавь, потому что она там по-разному, да, глубина. уже погибли. Это только один маршрут, организованный маршрут за деньги, которые проводники есть специальные.
Людей, которых называют уклонистами.
Абсолютно
в Украине.
Правильно.
Те, которые хотят уйти от мобилизации.
Уклонисты – это тысячи, десятки тысяч человек обращаются. Я сейчас говорю об организации, такой незаконной, мафиозной организации отправки людей за границу. Потому что есть спрос, десятки тысяч людей бегут. И созданы, ну а почему нет, местные прикарпатцы, закарпатцы начинают на этом зарабатывать. Крышуется это местной полицией. Дальше, это маршрут через реку Тиса. А есть маршруты через Карпаты. Потому что Карпаты, естественно, они протекают как через Закарпатье, так и Румынию. Здесь маршруты сложнее, но информация абсолютно правдивая. Если сейчас в Закарпатье температура средняя 25-26 градусов тепла, это на сегодняшний день, то в горах она еще минус. Потому что Говерла, например, там 2 километра высоты, представляете себе, да? Верховинские площади. И
то есть перевалы еще заснежены.
Заснежены, поэтому это тяжело. Если человек ориентируется на местности, проводник может провести. Еще раз говорю, я говорю вещи, которые реальны. Но вот в чем мотивация этого человека и других ухилянтов, как говорят.
А я вам сейчас объясню, в чем их мотивация. Значит, я приведу вам цитату вчерашнюю командующего сухопутными силами Украины Александра Павлюка. Значит, военная, это новость. Вчерашний я взял ее с украинской ленты, ленты украинского издания. Командование ВСУ дало понять, что воевать пойдут все пригодные к этому граждане Украины. Отсидеться никому не удастся, заявил командующий сухопутными силами Александр Павлюк о мобилизации в Украине. Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Все должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ну и дальше духоподъемные слова о необходимости присоединяться, вступать в ряды ВСУ, поддерживать защитников, словом и делом и так далее. Но похоже, что есть люди, которые готовы жертвовать своей жизнью, лишь
мало
бы не
того,
воевать.
Знаете, никто не верит.
Рисковать, по крайней мере,
никто
очень серьезно.
Никто не верит заявлениям командующего. Как никто не верит заявлениям верховного главнокомандующего Зеленского. Почему? Потому что люди... нету очередей в военкоматах. Причем нету очередей в военкоматах.
Даже вы имеете в виду призывом?
Призывом, да.
Вступать
никто ему не верит. Никто не верит призыву. Абсолютно правильно. Более того, смотрите, Кирилл, какая ситуация сложилась. Как раз мы говорим об этих участках. Да, Румыния через Карпаты или через речку Тиса. А мне говорят о том, что такса, если раньше за перевод людей через Тису или через Карпаты брали 4,5 тысячи евро с человека. То есть организаторы, которые осуществляли вот эту функцию, опцию, да, брали 4,5 тысячи евро.
Я слышал, что, кстати, гарантии не давали, потому что дело рискованное.
А почему 4,5 тысячи? Ну, там, в зависимости от маршрутов, через Карпаты дешевле, что-то, кто-то дороже, но в среднем вот такая цифра. Но они, опять-таки, мне говорят, что никто не давал гарантий. К примеру,
да.
Человека спрашивает, а ты умеешь плавать? Он говорит, да, умею. Ну, иди плыви через Тису. Понимаете? А это очень обманчивая река. Я там вырос. Мне страшно было купаться в некоторых частях. Я просто не ходил. И местные говорили, не надо туда лезть. Потому что, во-первых, вода очень быстрая, и она в глубине быстрая. А еще вот так закручивает.
Водовороты.
Водовороты, да. Поэтому их очень много. Это гарантии никто не дает. Но люди, тем не менее, идут. А вот с 1 апреля такса, я прошу прощения за такое слово, выросла сейчас цена...
Слушайте, с 1 апреля на Украине да. много изменений, но в официальных документах.
Да, но а вот смотрите, итак, цена вопроса стала 11,5 тысяч евро.
Ого!
Но когда я спросил...
Больше, чем в два раза.
Это с чем связано? Во-первых, два момента. Это связано с тем, что действительно давление военкомов усилилось, то есть ищут, шныряют, прошу прощения за такое слово, давят, находят всех людей. И забирают и студентов. Однажды есть действительно видео, доказательство того, что в Одесской области вообще школьника поймали. Парня, которому 14 с чем-то лет, поймали, запаковали его, да? Слава богу, что его отбили. Так вот, это первый фактор, первый аргумент, почему цена выросла. А второй, Румыния с 1 апреля получает доступ, присоединилась к Шенгенскому соглашению. То есть, попав в Румынию, не надо дальше визы оформлять. Я не совсем разобрался в этом вопросе. Говорю, так и раньше тоже не надо было визу. А сейчас вот такая вещь, что вот если раньше попал в Румынию, надо было все-таки там еще покупать какие-то визы для того, чтобы поехать в Европу. Это я еще раз говорю о таком маршруте нелегальном. Угу. То сейчас такса выросла, потому что теперь ты попал в Румынию, дальше тебе, пожалуйста, можешь передвигаться по всей Европе свободно. Вот два таких аргумента. Это что касается Тисы, что касается Карпат. Есть третий момент. Он касается Тернопольской области, это Прикарпатье. В Тернопольской области есть такой поселок Бучач. Вот под Киевом Буча, вот это страшное. А это Бучач, там даже целый район бучачский.
И коньяк есть такой.
Да, Украине. Да, да. Так вот там, же названием. Там в горах вот есть сталагниты, сталактиты. Вот угу. Как в Крыму, точно такая же есть в Карпатах.
Карстовые пещеры.
Абсолютно. Я там был дважды, и один раз был на экскурсии. Я ходил по этим пещерам. Это страшная вещь. Но на мой вопрос любопытный, ситуация сыграла сейчас. Оказывается, в этих пещерах можно пережить несколько месяцев там, с питанием и так далее, и так далее. То есть можно отсидеться. Люди находят такие способы для того, чтобы не попадать в армию. То есть одни бегут, другие отсиживаются. А вот третья вещь, мне говорят, вот сначала людей, которые, например, средняки или, я прошу прощения, газы, или там еще...
Уроженцы Восточной
которые
Украины.
Которые приезжают, например, в Тернопольскую область, их там кормят, поят, то есть они там отсиживаются в этих пещерах, а затем их гуськом, когда есть договоренность, потому что меняются очень часто таможенники, меняются пограничники, как с румынской стороны, так и с украинской. И не все берут. Или угу. пока нужно притереться. Вот притерлись, тогда давай вот свободным. Вот так работает вот этот бизнес. Это только часть, маленькая часть схемы, которую мне посвятили, и она работает на сегодняшний день, что касается вот южных Карпат, то есть Румынии. А есть еще Венгрия, есть еще Польша. Это отдельная схема. Но они тоже работают.
Почему такой высокий спрос на этот путь уклонения?
Ну, если по-простому, конечно, люди не хотят воевать. Люди боятся. И самое главное, вот по сравнению с там, февралем-мартом 22-го года, в Украине на сегодняшний день завис вопрос. А за что мы воюем? Непонятно. Людям непонятна цель войны. То есть вот непонятно. Тем... кто был идейным и кто это понимал, они уже давно там. Они
ну, то есть вы имеете в виду, что вот эти вот там несколько десятков, а может быть и сотен тысяч украинцев, которые сейчас находятся с противоположной стороны линии боевого соприкосновения, вот все эти батальоны, бригады, штурмовые, там, третья, там, пятая, восьмидесятая, ну, там их можно, там, есть и Сечеславская знаменитая, как они их сами себя называют, 25-я десантная штурмовая бригада, мои бывшие земляки. Ну, в общем-то, так сказать, там достаточно большое число людей, которые знают, за что они воюют.
Изначально, да, изначально была часть, ну, две группы, это те, которые вот идеологически всегда были против России, против Русни. И второе, вот так называемые патриоты, знаете, первые дни, первые часы, вот русский на нас напал, и вот давайте, действительно, первые месяцы военкоматы, не то что были звали, но было очень много людей.
А сейчас патриоты кончились.
А сейчас кончились.
А с чем вы это связываете? Как объясняете?
Ну, потому что, собственно говоря, вот этот неонацистская повестка, которую навязывали всей Украине, она не сработала. Она не сработала до конца, потому что, да, на какой-то момент сработала, да, на какой-то момент это имело действие, а сейчас это не работает. Но не работает, потому что, как оказывается, не вся Украина патриотическая.
Нет,
далеко
смотрите,
не вся неонацистская.
Сейчас, подождите, Василий Ильич. Мне кажется, я не знаю, может быть, сейчас опровергнете вы меня, что было достаточно большое количество людей, которые поверили в главный пропагандистский украинский миф 22-го года. Он же звучал как? Что... ну, во-первых, с нами весь Запад. Значит, нам дадут оружие, задушат Россию санкциями. Значит, и мы сейчас очень быстро выгоним русских с нашей земли. Воевать они не умеют. Ну, даже если и умеют, то не особенно. Значит, у них там, они там, значит, воюют чуть ли там не какими-то танками, там...
Ну, старыми, старьем еще...
Чуть ли не Т-34,
да? Войны, да.
Да, значит, а вот мы сейчас...
Ракеты у них скоро кончатся, да, там все, на 2-3 дня хватит.
Да, чипы они там достают из стиральных машин. Значит, и вот мы с помощью Запада, который задушит Россию санкциями, очень быстро всех русских поубиваем. И что?
Пропаганда работает, И пропаганда и сейчас, и сегодня работает в Украине. Мало того, пропаганда, вот в последнее время есть же публичная информация, когда Министерство культуры Украины объявило о том, что все сотрудники, в Украине же один канал, телемарафон. И вот на этот телемарафон, то есть 6 ведущих каналов Украины, вы знаете, да, лицензии отдали новому предприятию, и вот это оно вещает. 1 600 000 000 рублей платится на содержание этого канала. Кстати, журналисты, мы очень многие, сбежали или неизвестно где находятся. Лица, которые сейчас вещают, это даже не те журналисты, которые, которые работали
дальше. Начинали в 2020 году, да?
И вот для того, чтобы каким-то образом и удержать журналистов, и компенсировать им, потому что зарплаты маленькие, им всем дали бронь. То есть всем журналистам и всем сотрудникам вот этого единого канала дали бронь. Дали бронь.
Хорошо, я понял, пропагандистская машина работает.
Да,
но а почему тогда, если пропагандистская машина работает, почему тогда растет поток людей, которые бегут на Запад?
Позвольте мне, да. это первое, что работает, это что держит. А вторая, конечно, самый важный фактор, это провал контрнаступления вооруженных сил Украины в прошлом году. Это, конечно, это до людей доходит медленно, не так сразу, что оказывается, российская армия могущественная, оказывается, что российская армия умеет воевать, оказывается, у российской армии не закончились танки, у них есть новые виды оружия. Мало того, сейчас вот последние вот месяца 2-3, вот уже после Нового года, ну где-то, скажем так, 2 месяца, да, с февраля, очень много военных экспертов в Украине, даже те, которые вещают на YouTube-каналах, конечно, в основном, они говорят о том, что инициатива перешла в руки вооруженных сил Российской Федерации, и есть очень много видов ракет, есть бомбы новые, есть очень много, скажем так, новой техники, которая, оказывается, в России не только не исчезает, она, наоборот, накапливается. Вот этот, мне кажется, все-таки неуспех ВСУ и успех российских вооруженных сил, вот это главный фактор.
Василий Дмитриевич, вы рассказали очень интересную вещь, которая для меня, как для человека, который прожил, проработал на Украине, является очень показательной. Вот мне сейчас кажется, что вы рассказали о том, как в очередной раз наступили на те же самые грабли. Они же простые. Уже сколько раз на Украине люди, которые поддавались очарованию этой пропаганды, значит, они упирались в реальность. Я вот сейчас начну загибать пальцы. Я вспоминаю 91-й год, знаменитые руховские листовки о том, что стоит Украине сбросить с себя ярмо Советского Союза, значит, и она будет выплавлять, она и так выплавляет больше всех стали на уровне Германии. Значит, она, там, так сказать, может засыпать хлебом всю Европу. Значит, она, так сказать, там... Ну, по разным параметрам на уровне самых основных европейских стран. 91-й год. Я помню, как эти листовки чуть ли не на каждом заборе висели. И что? И ничего. Пережили совершенно жесточайшее разочарование с сумками, кравчучками, с мелкой спекуляцией в Польше, в Венгрии, значит, и в сопредельных странах и так далее. Вторая история – это 2004, а потом 2014 год. Вот все.
Майданы.
Да, вот стоит нам сейчас, так сказать,
проявить себя, скинуть
эту власть, и заживем чуть ли не как в Европе, там, с пенсиями и со всем остальным. Это второй раз. И вот третий раз сейчас. Сколько можно, Василий Дмитриевич, наступать на это? Вот что такого загадочного в вашей западенской душе, что вы все время на эти истории...
Тяга к саморазрушению.
Отлично. Обсудим это после новостей. Мы уходим на новости. Не покидайте волну «Радио Спутник».